Говорит Радио Свобода. Размещение противоракетного щита в Польше и Чехии нервирует Россию. Птичий грипп распространяется в Подмосковье. Последствия пожара в здании Росохранкультуры. Саммит англиканцев не сумел преодолеть внутрицерковные противоречия. Обнаружены новые документы о трагедии семьи Анны Франк. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Принципиальное согласие на размещение элементов американской системы противоракетной обороны, о котором заявили вчера премьер-министры Польши и Чехии Ярослав Качинский и Мирек Тополанок, вызвали бурную дискуссию о целесообразности этого шага. Россия, в свою очередь, выступила с угрозой выйти из договора о ликвидации ракет средней дальности в Европе и нацелить свои ракеты на Польшу и Чехию. Противоракетный щит призван предотвращать возможные ракетные атаки так называемых государств-изгоев, поясняет сегодня газета «Франкфуртер Альгемайне», которая приводит слова премьер-министра Польши Качинского, считающего опасения России недоразумением, поскольку ракетный щит не направлен против нормальных государств. Речь идет об Иране, ядерная программа которого служит веским обоснованием размещения американской оборонной системы в Европе. Вслед за резким выступлением Владимира Путина в Мюнхене настал черед его генералов, готовых угрожать европейским странам. Угроза Москвы переводит часы истории назад, к эпохе холодной войны, пишет сегодня итальянская «Република». Продолжит тему мой коллега Андрей Шароградский.
В Польше оппозиция потребовала предоставить как можно больше детальной информации о том, какими могут быть возможные последствия от размещения элементов системы противоракетной обороны США на польской территории. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
«Россия снова угрожает нам ракетами. Повеяло ветром холодной войны». Под такими заголовками в газетах и на телевидении проходит обсуждение последних событий вокруг возможного размещения на польской территории части американского противоракетного щита. Вчера в Варшаве премьер-министр Чехии Мирек Тополанек после встречи со своим польским коллегой заявил о том, что Варшава и Прага, скорее всего, примут предложение Вашингтона. «Мы пришли к соглашению о том, что, скорее всего, обе страны ответят на предложение Соединенных Штатов Америки положительно, и уже после этого мы начнем переговоры». Между тем, премьер-министр Польши Ярослав Качинский сказал, что поляки постараются убедить Россию в том, что щит никак не направлен против нее. «Всевозможные утверждения о том, что размещение этой системы здесь повлияет на изменение баланса сил в Европе, являются недоразумением», сказал Качинский. В связи с заявлениями российской стороны о возможном перенацеливании ракет на места, в которых будут размещены части противоракетного щита, оппозиция требует от правительства как можно более развернутой информации о том, как этот шаг повлияет на безопасность Польши. «Мы выступаем за то, чтобы польское общество получило как можно больше информации о том, какие выгоды и какие угрозы ожидают страну в случае размещения щита на нашей территории. Если такой информации не будет открытой дискуссии на эту тему, то количество противников такого шага будет увеличиваться. Уже сейчас их большинство, а через несколько недель против будет 80%. Тем не менее, правительство Качинского ничего не предпринимает», заявил руководитель фракции посткоммунистического союза левых демократов Ежиш Мадзинский. Детальной информации и общенародной дискуссии по этому поводу потребовали и лидеры крупнейшей оппозиционной партии либеральной гражданской платформы. Между тем, по данным последнего опроса общественного мнения, против размещения в Польше части американского противоракетного щита выступают 55% поляков, а вдвое меньше опрошенных поддерживают эту идею. Социологи отмечают, что количество сторонников такой формы военного союза с США постепенно уменьшается. Летом прошлого года за размещение щита в Польше высказывался каждый третий поляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Возможные последствия размещения американской системы противоракетной обороны обсуждаются и в Чехии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Министр иностранных дел Чешской Республики Карл Шварценберг заявил, Если сосед из палисадника направит на меня боеголовку, говорить о диалоге становится невозможным. Нам придется пригласить посла Российской Федерации в Чехии, чтобы он объяснил нам, что происходит, но комментировать высказывания генералов я отказываюсь. Чехия до недавнего времени сомневалась, стоит ли напрямую договариваться с Соединенными Штатами в обход НАТО. На это указал в своем выступлении и министр иностранных дел Германии Франк-Вольтер Штейнмайер, который заявил, что неплохо было бы сначала обсудить этот вопрос с североатлантическими структурами и с самой Россией. Наивно полагать, что Соединенные Штаты Америки не консультировали размещение противоракетной базы с Россией. Несмотря на это, мы приложим максимум усилий для тесного сотрудничества как с Российской Федерацией, так и с представителями НАТО. Об этом мы уже договорились. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заручился поддержкой НАТО. Высказывания Соловцова о перенаправлении ракет успокоили даже чешскую оппозицию. Ни одного заявления сделано в эти дни не было. Ранее чешская оппозиция выступала против размещения противоракетного щита на территории республики. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Напомню, что практически сразу после заявления премьер-министров Польши и Чехии о принципиальном согласии Варшавы и Праги на размещение элементов противоракетной обороны, командующий российскими ракетными войсками стратегического назначения Николай Соловцов объявил, что Россия может легко восстановить свой арсенал ракет средней дальности и нацелить их на страны Центральной Европы.
Как класс ракеты средней дальности были уничтожены, но документация вся осталась, технология вся осталась. Тем более на этих же предприятиях эти же ракеты изготавливались. Поэтому восстановить производство при принятии соответствующих решений будет несложно.
У военного эксперта Александра Гольца это заявление Соловцова вызывает большие сомнения.
Документация, конечно, сохранилась, но мы неоднократно уже видели, что исчезла цепочка поставщиков, цепочка субконтракторов, которые обеспечивали производство этой сложной техники. И наладить производство компонентов такого оборудования, комплектующих, довольно сложная вещь. Она быстро не решается в нынешних российских условиях.
Еще большее удивление у Александра Гольца вызывают угрозы России выйти из договора о ликвидации ракет средней дальности в Европе.
Если российское руководство всерьез считает НАТО, Соединенные Штаты угрозой для себя, источником военной угрозы, то выход из договора по РСМД представляет собой чистое безумие с военно-стратегической точки зрения. Потому что, коль скоро и наш противник потенциальный получает возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности, и тогда получается, что в пределах досягаемости этих ракет оказывается вся европейская часть России, включая жизненно важные центры и столицу Москву. Именно этот стратегический мат заставил в 1987 году советское руководство сначала отступать шаг за шагом при обсуждении вопроса о ракетах средней и меньшей дальности, а потом подписать договор, собственно, на американских условиях.
Это был российский военный эксперт Александр Гольц. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Грозном Рамзан Кадыров на своей первой пресс-конференции в качестве исполняющего обязанности президента Чечни выступил со своей версией убийства Анны Политковской. Кадыров, не приводя конкретных доказательств, заявил, что к убийству Политковской причастен Борис Березовский. Сотрудники «Новой газеты», ведущие собственное расследование, убеждены, что Рамзан Кадыров пытается запутать официальное расследование, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Временно исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня на пресс-конференции в Грозном, что к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской причастен проживающий в Лондоне российский олигарх Борис Березовский. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил чеченский политолог Тимур Музаев, который присутствовал на этой пресс-конференции.
На вопрос об убийстве Политковской, возможно, чеченском следе в этом деле, Кадыров заявил, что он с женщинами не воюет и не воюет с журналистами. Журналисты делают свое дело, а в республике борются с бандитами. Кроме того, он подчеркнул, что сама Политковская была человеком очень хорошим и доверчивым, и она верила всем, кто, что бы ей не говорил про Чечню. Что же касается следов преступления, то сам Кадыров определенно считает, что они ведут к Березовскому, который якобы заказывает убийство всех ему ненужных людей.
Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов убежден, что Рамзан Кадыров в этом случае является рупором тех представителей российской власти, которые пытаются запутать следствие по делу об убийстве Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения, которые у него имеются, до суда. Это первое. Второе. Я знаю позицию людей власти, а Рамзан Кадыров выполняет тоже заказ власти. Власти более высокой, чем он, направить это дело по линии, прямо скажем, Березовского. Мы в «Новой газете» работали вместе со следствием по различным версиям. И полностью версия Березовского, она исключается. Есть подонки, если говорить о том, кто дает показания на Березовского в плане похищения людей. Я знал всех людей абсолютно. Различных структур, различных представителей власти, кто занимался освобождением заложников. Я с каждым из них хоть как-то был в контакте. И с офицерами-генералами ФСБ, и с офицерами-генералами МВД, и с представителями комиссии при президенте России, который был прикомандирован в группе розыска в конце первой чеченской кампании. Да? То есть знал всех. Я имел дело по освобождению заложников с отцом Рамзана Кадырова, и зная все его доводы, и довел их до свое время, до Естрыженского. Дело касалось самарского журналиста Виктора Петрова, дело касалось активистки женского движения Самары Светланы Кузьминой, которая сейчас является депутатом Самарской губернской думы. Они отсидели более 2 лет. Заложников. И дело касалось московского правозащитника Александра Терентьева, который был убит. И переговоры по ним я вел лично с Рамзаном Кадыровым. И об этом знает, повторяю, вся редакция «Новой газеты», сотрудники спецслужб. И об этом знает господин Ястреженский. Что касается Березовского, я знаю, какие показания и кто дал против него. Есть такой пират по кличке, который занимался продажей людей. Я знаю это, потому что мне приходилось работать с этими подонками. И вот этот человек, о его действиях знали все. И ФСБ знала, и МВД. Они мечтали его взять за горло. И они взяли его за горло в начале второй кампании. И когда взяли Адама по кличке Пират за горло, он написал всякую грязь. Я знаю, к чему имел дело Березовский. Я знаю о тех 2 миллионов долларов, которые он действительно отдал Басаеву на восстановление цементного завода в Черюрте. И Березовский это не отрицал. Я знаю, какие деньги он отдавал, за каких заложников абсолютно. Но заниматься торговлей людьми Березовский этим не занимался. Более того, я скажу, сотрудники высокопоставленные МВД и ФСБ выступали в качестве посредников, я могу поименно их назвать, при передаче денег от Березовского за заложников и от Густинского по корреспондентам НТВ за своих людей. Все эти деньги передавались высокопоставленными, повторяю, офицерами МВД и ФСБ. И вот этих людей, как пират, сейчас пытаются к делу Ани привлечь. И я знаю весь этот механизм. И Рамзан Кадыров, он выступает в качестве рупора нечистоплотных сил, которые пытаются замазать. Это же дело политическое. Убийство Ани, по расследованию об убийстве Ани, я отвечаю за свои слова, работают самые чистоплотные люди из этих структур, которые не поддаются на сегодняшний день вот на этот ложь. Но третья структура следствий – это ФСБ. Вот их роль, какая она, для меня пока она все больше и больше определяется в этом деле. Я не вижу положительной работы вот этой структуры в деле по убийству Анны Политковской.
Так считает обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы, 20 февраля, итоговый выпуск. В Подмосковье выявлено уже 8 очагов заболеваний птичьим гриппом. За последние сутки вирус обнаружен на частных подворьях в Волоколамском и Одинцовском районах и в городе Раменское. Вся зараженная птица, по сообщениям ветеринарной службы Роспотребнадзора, уничтожается. Птицу, обитающую на частных подворьях Подмосковья, начали прививать от гриппа. По информации Роспотребнадзора, для этого приготовлено свыше 1 000 000 вакцин. Чиновники утверждают, что держат ситуацию под контролем. Продолжит тему Любовь Чижова.
Сейчас специалисты пытаются выяснить, как вирус H5N1 оказался на московском рынке садовод. По словам начальника управления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николая Власова, скорее всего, вирус попал в российскую столицу из Азербайджана или Ирана, точнее сказать сложно. Чиновник считает, что заражение гриппом не является биологической диверсией и предполагает, что ветеринарные службы справятся с птичьим гриппом в ближайшее время.
Бояться ситуации совершенно никаких оснований нет. Вся продукция, которая либо производится на птицеводческих предприятиях промышленного типа, а именно эта продукция в основном поступает в магазины, она вообще безопасна. Эти все предприятия находятся под постоянным контролем ветеринарной службы, и продукция проверяется. На рынках, даже если, я имею в виду такие рынки, как колхозные рынки, даже если там продается птица, полученная на частных подворьях, она все равно подвергается ветеринарному контролю и также безопасна. Единственное, о чем мы просим потребителей, это не покупать птицу в этот период в неустановленных местах торговли с рук, потому что вот эта птица может пройти мимо ветеринарного контроля. Но в целом, еще раз говорю, бояться не надо. У нас нет традиции есть блюда из сырой птицы в России, а после нагревания даже до 60 градусов, я уж не говорю после варки или жарки, вирус нацело убивается. С яйцами вообще, с куриными не связан. Даже потенциальной опасности, потому что куриное яйцо столовое представляет из себя неоплодотворенный куриный эмбрион. Там вообще нет клеток, в которых вирус мог бы хотя бы теоретически размножаться. На протяжении еще 2-3 дней мы будем выявлять локальные вот такие же вспышки, с которыми мы имеем дело и сейчас. Но, как вы видите, ветслужба работает в Московской области достаточно четко. И эти вспышки, скорее всего, будут локализованы в том месте, где они возникли. Вот на этом все и закончится. То есть инкубационные период болезни на курах, как мы вам сообщали, достаточно короткий. Так что после закрытия рынка мы можем отсчитать 4 дня, и после этого, по идее, вспышек новых быть уже не должно.
На московском рынке садовод, где был выявлен птичий грипп, сейчас действует карантин. Организована дезинфекция контейнеров, в которых содержалась заболевшая птица, а также автотранспорта, которым она перевозилась. Люди, участвующие в работе по убою и сбору птицы, подвергаются санитарной обработке. О том, какие мероприятия проводятся в Подмосковье, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
К 26 февраля будут готовы результаты проб, взятые в 3 новых очагах гибели домашней птицы. За прошедшие сутки в частных подворьях Подмосковья погибло еще 75 кур. Во всех ранее обнаруженных случаях подтверждено заболевание птиц птичьим гриппом. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уже предположил, что причиной падежа домашней птицы по новым адресам стало, вероятно, также приобретение зараженных птичьим гриппом кур на рынке садовод. Тем временем продолжается вакцинация домашней птицы. Рассматривается возможность вакцинации граждан, имевших контакты. Под наблюдением врачей находятся и хозяева заболевших птиц. Более спокойная обстановка на птицефабриках, где профилактическая вакцинация и действует система ежедневного государственного контроля, рассказывает пресс-секретарь компании «Группа Черкизова» Мария Широкова.
Весь транспорт специально обрабатывается. Работники птицефабрик проверяются на наличие домашней птицы, потому что им запрещено иметь домашнюю птицу, чтобы не получилось контакта производимой курицы и домашней птицы. Также усилен контроль передвижения внутри самих птицефабрик. Ужесточены работы всех дезбарьеров и санпропускников. В каждом птицеводческом помещении, будь то птичник, кормоцех или зернохранилище, все окна, двери и вентиляционные отверстия оборудованы специальными рамами, сетками для того, чтобы предотвратить залет дикой птицы.
Природоохранная прокуратура расследует, каким образом птицы, продававшиеся на птичьем рынке, подхватили болезнь, но во всем точно виновата дикая птица, объясняет в пресс-службе Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
Это то тонкое место, которое обойти нельзя. Если мы начнем раскручивать любой случай заболевания птицы, то все равно рано или поздно придем именно к дикой птице.
Представитель столичного комитета ветеринарии Сергей Филатов сегодня сообщил, что вся имевшаяся на московском рынке садовод птицы, почти 2000 голов, уже уничтожена бескровным методом, а тушки вывозятся на ветеринарно-санитарный завод «Эколог». Теперь карантинная зона установлена не только вокруг частных подворий, где случился падеж, но и вокруг рынка. Круглосуточные контрольно-пропускные посты, дезинфицируются территория рынка, автотранспорт и контейнеры, в которых содержалась птица. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Один из главных вопросов, который интересует людей во время эпидемии птичьего гриппа, опасно ли это заболевание для человека и как от него уберечься. Об этом медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева поговорила с профессором, заведующим отделением вакцинопрофилактики Института имени Мечникова Михаилом Костиновым.
Обычно самые простые методы санитарной как гигиены, как рекомендуется. То, что у нас сейчас продаются в магазинах, она является безопасна, потому что это не с частного рынка, а идет обычно птицефермы. На птицефермы в Москве, Подмосковье пока никаких вспышек нету. Тот вирус, даже если будет куриц зараженный, при обработке ничего не остается. Это не является опасно. И то, что сейчас случилось в Подмосковье, я не вижу какой-то крик души, что вот-вот скоро вспышка и так далее.
Может ли надвигающаяся эпидемия гриппа ухудшить ситуацию и увеличить опасность?
Нет, потому что даже в мире уже изучено, что перекрестных реакций вот обычного гриппа с птичьей пока нету. Мы сейчас пытаемся доказать, что если мы вакцинируем против обычного гриппа, какой-то перекрестной реакции может быть и с тем вирусом гриппа, который может быть. Но пока таких неизвестно.
А если человек все-таки работает где-то в области птицевод, связан с забоем птицы и так далее, для него это может быть опасно?
И они составляют как раз группу риска по инфицированию в первую очередь, рабочие, это птицефер. Но, как было сказано, что эти люди находятся под специальным осмотром, потому что любой там насморк, кашель, они сразу берут на метку и выясняют, что это за вирус. Это есть вирус обычный, который человеческий, или может быть вирус, который птичьего гриппа. Но это маловероятно, что у нас будет это. Ну, конечно, мы всегда должны быть готовы к этому, поэтому я сам был где-то в прошлом году, когда мы хотели вакцинировать вот этих рабочих из фермы. И когда посмотрел, все так с перспективой, с оптимизмом, говорю, у нас ничего не грозит, мы ничего не боимся. Вот там в основном большинство работает пенсионеры. Говорит, да, мы всю жизнь работаем, ничего, ничего не страшно. Нам не нужна вакцинация против птичьего гриппа.
Ну, это классический русский авось.
Конечно. Мы, у нас прошли в России первый этап по апробации этой вакцины против птичьего гриппа. Все нормально.
Это было мнение профессора Михаила Костинова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Последствия пожара в здании Росохранкультуры. Итоги саммита англиканских церквей в Танзании. Обнаружены новые документы о трагедии семьи Анны Франк. После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. На пресс-конференции в Грозном Кадыров также заявил, что Березовский финансировал боевиков в Чечне. Московский суд отказался удовлетворить иск жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требовали 126 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе операции в Бороздиновской в июне 2005 года. Бывший полковник Юрий Буданов переведен из исправительной колонии в колонию поселения. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 2 месяца срок содержания под стражей 4 обвиняемых по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всем 4 предъявлены обвинения в убийстве по мотивам национальной ненависти. В Москве на рынке, где был обнаружен очаг птичьего гриппа, уничтожено около 1500 птиц. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах Подмосковья, где отмечена вспышка заболевания. В Багдаде произошел еще один взрыв, третий за день. Сообщается о 7 погибших и 20 раненых. Ранее в Багдаде взорвались 2 заминированные машины. Погибли по меньшей мере 11 человек. В США апелляционный суд подтвердил правомочность закона о борьбе с терроризмом, который не позволяет заключенным на базе Гуантанамо обращаться с иском в гражданский суд. Суд заявил, что гражданские судьи не могут рассматривать дела, которые находятся в ведении военных на Гуантанамо. Индия и Пакистан должны сотрудничать, чтобы положить конец нападениям, подобным недавнему теракту в поезде, заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства Хуршид Касури. В Пакистане убита член правительства провинции Пенджаб Зили Хума Усман. Сторонница президента страны Первеза Мушаррафа, Усман была известна своей деятельностью в защиту прав женщин.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Минувшей ночью в центре Москвы, в старинном здании, которое занимают Росохранкультура и Госфильмофонд, произошел пожар. Несмотря на небольшую площадь возгорания, в тушении участвовало 12 пожарных расчетов, что было обусловлено ценностью объекта. Дворянская усадьба на Малой Никитской улице признана уникальным памятником истории и архитектуры. С подробностями Лиля Пальвелева.
По счастью, большой непоправимой беды не случилось. Слово Дмитрию Докучаеву, сотруднику пресс-службы МЧС Москвы.
Вчера в 22 часа 49 минут пожарные подразделения выезжали по адресу Малая Никитская улица, дом 12. Пожар был ликвидирован в 23 часа 39 минут. Пострадавших нет. Площадь загорания составила 10 квадратных метров. Загорание происходило на третьем этаже трехэтажного здания. Помещение, занимаемом Гостелерадиофондом России. Предположительно, пожар произошел в результате нагрева электропроводки и короткого замыкания. В одном из помещений обгорела мебель и оргтехника.
Как будто бы беспокоиться не о чем. Однако в Москве сейчас морозно, так что здание с изрядно намокшими деревянными перекрытиями быстро высохнуть не сможет. Значит, сохранность усадебного комплекса все-таки под угрозой. Между тем, это замечательное строение, утверждает Алексей Клименко, председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия Союза художников Российской Федерации.
Это знаменитая усадьба Бобринских, Зубковых, друг Пушкина Зубков жил там, Пушкин бывал там, с этим домом связаны станции, известные стихи Пушкина, но главное не в истории, там со стороны Гранатного переулка. Один обнажен задний фасад главного дома, и эти зондажи показывают, что это прекрасное здание середины 18 века.
Каких в Москве сохранилось совсем немного?
К сожалению, да. Это просто замечательная усадьба, которая неоднократно реставрировалась со стороны Малой Никитской. Все в очень хорошем состоянии было, и ограда, и двор прекрасный, и фасады. Там внутри 5 плафонов расписаны. То есть замечательные интерьеры.
Алексей Алексеевич, а на каких этажах эти плафоны?
На первом и на втором этажах. То есть большой плафон на втором этаже. И он, по-видимому, также пострадал от работы пожарных, которые заливают дом насквозь. Так у нас принято, в том числе и на памятниках. Поскольку, ну, надо немедленно придавить огонь. Наверное, это справедливо. Но все-таки проливать дом целиком – это слишком большая роскошь.
Существует ли какая-нибудь специальная методика тушения для старинных зданий, в том числе с деревянными перекрытиями?
Я не специалист по пожарному делу, хотя думаю, что такая методика должна была бы быть при современных химических, технических средствах. Не знаю. Проблема совершенно в другом, что это уже не первый пожар даже при этих нынешних хозяевах. И хотя там сидит во главе с господином Боярского Росохранкультура, то есть главное наше ведомство, которое занимается охраной памятников истории и культуры в стране. Но денег у этого учреждения нет. Вся страна, сотни тысяч прекрасных объектов культуры в самом прискорбном состоянии. Ну и здесь тоже вот специалисты сказали, инспекторы, что у этого ведомства, которое само, кстати, теперь отвечает не московская охрана памятников, а уже 2 года города, именно Федеральная служба охраны памятников отвечает за сохранность этой усадьбы. Тем не менее, уже был большой пожар и уже страдал большой плафон. Денег хватило только на проектную документацию и на фасад. На настоящие работы по защите, по всей вероятности, не хватило денег, а то и желания или умения, я уж не знаю чего. Но делали, чтобы чиновники сидели во дворцах, в объектах культуры, таких хрупких и прекрасных. Дворцы должны быть объектами туризма. Это принадлежит всем.
Алексей Алексеевич, да. Вот вы говорите о чиновниках, но Росохранкультура ссылается на то, что помещение, в котором произошел пожар, занимал Госфильмофонд, то есть совсем другое ведомство.
Но они отвечают, они головой отвечают, они за это деньги получают перед обществом за сохранность объектов культуры. И если они уже который раз не могут обеспечить сохранность того, где они находятся, этих объектов культуры, то что уж говорить о судьбе всего остального.
Негодует Алексей Клименко. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Танзании завершилась конференция 38 глав поместных англиканских церквей всего мира, входящих во Всемирное сообщество англиканской церкви. Пытаясь предотвратить раскол, иерархи направили американской епископальной церкви ультиматум. С подробностями Наталья Голицына.
Англиканская церковь возникла в 1534 году, когда английский король Генрих VIII, разгневанный отказом папы римского разрешить ему развестись с Екатериной Арагонской, объявил себя главой английских христиан. Сейчас англиканская церковь, возникшая по капризу британского монарха, насчитывает более 78 миллионов последователей во всем мире и остается третьей после католической и православной церквей. За последнее время центр англиканства сместился из Европы в Африку и Азию, в страны, бывшие некогда британскими колониями. И хотя глава британской англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, номинальный глава всех англикан, поместные англиканские церкви во всем мире пользуются широкой автономией. Последние десятилетия между консервативными англиканскими церквами Африки и Азии и либеральными западными англиканскими церквами возникли серьезные расхождения в толковании библейских традиций и в политике внутрицерковной жизни. Африканские, азиатские, латиноамериканские англикане считают себя большими христианами, чем англичане и американцы. Они придерживаются жестких консервативных взглядов на толкование библейских предписаний, которые сравнимы разве что со средневековыми представлениями европейцев, в то время как либеральные западные англиканские иерархи склонны изменять толкование библейских заповедей в свете требований современного секулярного общества. В 1998 году собравшиеся в Ламбете в Англии епископы англиканских церквей всего мира единогласно проголосовали за сохранение запрета на рукоположение священников-гомосексуалистов и на запрет венчания однополых пар. И когда в 2003 году Американская епископальная церковь, входящая во Всемирное англиканское содружество, рукоположила в епископа Джина Робинсона, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации, это привело англиканскую церковь на грань раскола. Разногласия усугубились еще тем, что правящим епископом у американских англикан стала женщина Кэтрин Джефферс Шори. Консервативное большинство англиканских епископов выступает категорически против рукоположения женщин. Собравшись в столице Танзании Дар-эс-Саламе, 38 епископов англиканской церкви во главе с епископом Кентерберийским попытались преодолеть возникший раскол. Тон на конференции задавали консервативные африканские епископы во главе с архиепископом Нигерии Питером Акинолой. Консерваторы требовали от епископов осуждения американской епископальной церкви за рукоположение женщин и гомосексуалистов. Архиепископ Акинола даже отказался присутствовать на литургии литургии, которую проводила глава епископальной церкви Кэтрин Джефферс Шори совместно с Уильямсом. Глава нигерийских англикан сослался при этом на боли в спине, однако его видели спокойно прогуливавшимся в тот же день по побережью Занзибара. Уже по окончанию пятидневной конференции епископы всю ночь спорили о библейских догматах и о том, что делать с американской епископальной церковью. В результате появилось компромиссное коммюнике. Архиепископ Кентерберийский Роланд Уильямс так определил его смысл.
Это требование к епископальной церкви прояснить свою позицию, а также требование к тем, кто может помочь в переговорах по заключению справедливого соглашения.
Архиепископ Кентерберийский Роун Уильямс. Однако на самом деле коммюнике – это составленное в очень жестких выражениях заявление, в котором епископальной церкви предоставляется 7 месяцев, чтобы ответить на требование прекратить политику в отношении рукоположения женщин и гомосексуалистов. В ином случае, говорится в коммюнике, ее ждут соответствующие санкции. Одновременно консервативным американским англиканам, не согласным с либеральной политикой Кэтрин Джефферс Шори, разрешалось создавать отдельные параллельные приходы со своими священниками, правда, в рамках все той же епископальной церкви. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Нью-Йоркский еврейский институт ИВА заявил о громком историческом открытии – находке нескольких десятков писем отца знаменитой Анны Франк, Отто Франка, в которых прослеживается его план эмигрировать в Соединенные Штаты. Не стоит подавать находку в Нью-Йорке писем отца Анны Франк как очередную сенсацию, просят голландские историки и пережившие Холокост амстердамцы. Мнение эксперта и воспоминания подруги семьи, соседки Анны Франк в Амстердаме – бывшая узница одного с ней концлагеря, в материале нашего амстердамского корреспондента Софьи Корниенко.
Опубликованные на прошлой неделе Нью-Йоркским еврейским институтом ИВО письма Отто Франка еще раз подтверждают, насколько трудно было еврейским семьям бежать из Европы в Америку во время Второй мировой войны. Письма Отто Франка адресованы проживавшему в США другу Натану Штраусу, сыну основателя американской сети универмагов Macy's, и показывают, как, даже заручившись всесторонней поддержкой влиятельной семьи Штраусов в Америке, все попытки Отто Франка пересечь океан завершились ничем. Жаль, однако, что вокруг человеческой трагедии семьи Франк в прессе развернулся спор на тему того, кто первым обнаружил документальное подтверждение попытки Франков бежать. Преподаватель Нью-Йоркского университета, специалист по Холокосту Дэвид Энгел, даже заявил в одном из интервью, что дирекция дома-музея Анны Франк в Амстердаме якобы расстроена, потому что мы в Нью-Йорке раскопали свежую информацию. «Это неправда», — говорит сотрудница дома-музея Анны Франк Эрика Принц.
Разумеется, обнаруженные в Нью-Йорке письма Отто Франк, около 70 документов, очень интересная находка, просто потому что благодаря ей мы узнаем много дополнительных деталей о том, как проходил процесс эмиграции, насколько это было тяжело, почти невозможно. Но некорректно утверждать, что только теперь, благодаря этой находке, стало известно о планах Отто Франка на эмиграцию. Новая информация – это то, что виза Отто Франку действительно была выдана 1 декабря 1942 года, причем выдана только ему одному, а не всей семье. Жена предложила ему попробовать сначала одному, а затем забрать семью. Однако приблизительно в то же время, когда Отто наконец получил визу, американцы ввели новое правило, согласно которому иммиграция в США была запрещена, если хотя бы один член семьи оставался на родине в Европе. То есть даже при наличии визы Отто Франка не пустили бы на территорию США, так как вся его семья оставалась пока в Голландии.
Отто Франк с семьей бежал из Германии в 1933 году, надеясь в толерантной Голландии спастись от нарастающего на родине антисемитизма. Однако влияние Германии здесь оставалось слишком велико.
Отто
Франк подал документы на эмиграцию в США в 1939 году. Так поступали тогда многие. В нашем музее, в частности, хранится аналогичная анкета, поданная в американское посольство семьей Ван Пелс, вместе с которыми семья Франк впоследствии 2 года провела в подполье. Самые ранние из писем, найденных в Нью-Йорке, написаны в апреле 1941 года. Какие ходы планировал Отто Франк до этого, нам неизвестно. В Амстердаме у нас есть другая корреспонденция, из которой следует, что он пытался перевести свою фирму из Амстердама в Великобританию. Из писем его жены также видно, что она рассчитывала на дальнейшую миграцию, ведь многие другие немцы, друзья и знакомые их семьи на Голландии не остановились и поехали дальше, многие в Латинскую Америку.
Анна Франк сегодня могла бы быть 77-летней дамой где-нибудь в Бостоне, писательницей. Сегодня остается в живых все меньше свидетелей ее жизни и смерти, которые лучше всяких документальных свидетельств способны описать кошмар семьи Франк в частности и войны вообще. Пока есть еще люди, которые не верят, что Холокост был, а мир вновь погряз в крови завоевательной войны, я не имею права молчать, говорит Берте Майер. Франки и Майеры в 30-е годы были соседями. Отец Берте, женатый на немке голландский банкир, помог Отто Франку организовать по приезде в Амстердам фирму по производству пектина для фруктовых джемов. В бывшем здании этой фирмы размещается теперь дом-музей Анны Франк. Именно здесь франки скрывались с 1942 по 1944 год. Берте Майер. My parents invited the Franks
to our house to visit. Родители часто приглашали франков к нам в гости на чашечку чая или кофе. Я также встречала его в парикмахерской, куда меня приводил отец. После войны мои воспоминания подтвердила моя няня. Мой отец работал в банке, и они часто обсуждали дела с господином Франком. Это были приятные вечера, франки были очень ласковы со мной. Где-то в 1941 году они начали открыто говорить о том, что надо уезжать. Они очень-очень хотели уехать в Америку, на Кубу, куда угодно. Многие люди пытались тогда бежать через Португалию. Моя мать тогда как раз была беременна моей младшей сестрой. Нам уезжать было бы совсем трудно, но мой отец тоже боялся оставаться. Все боялись.
Берте Майер берет со стола книгу Мальи ван Тильхоф «Банки в военное время».
My father and Mr. Frank were talking sometimes about nothing else but getting out.
Мой отец и господин Франк только и говорили о том, как выбраться из страны. Сделать это было ужасно тяжело из-за новых немецких правил. Ведь немцы хотели полного уничтожения евреев. Они не хотели, чтобы евреи просто переехали в другое государство. Среди немцев распространилась сильная ненависть к евреям. Да и голландцы боялись запачкаться. Некоторые старались помочь нам тайно. Но ничего не вышло. Моя семья тоже опоздала с отъездом. В 1942 году, в июне, родилась моя сестра. Я помню, как мы нарисовали на двери большой знак, обозначающий заразную болезнь. Немцы очень боялись заразы. Так мы и прятались за этот знак. Как мы могли быть настолько наивны?
Через 2 года обе семьи, Франк и Майер, арестовали.
Все наши официальные разрешения на выезд в Палестину оказались простыми бумажками. Нас забрали для отправки в лагеря, как всех. Франки с 1942 года ушли в подполье, и даже мы не знали, где их искать. Они просто исчезли. Я снова увидела Анну Франк и ее сестру Марго уже в лагере Берген-Белзен, и они были уже очень больны. Нас арестовали чуть раньше, но франков повезли сначала в Освенцим, который был переполнен, поэтому Анну и Марго перенаправили в Берген-Белзен. В Берген-Белзене ситуация была также абсолютно невыносимая. Кругом бушевал тиф, лихорадка. Люди умирали и без газовых камер. То, что мы с сестрой выжили, это чудо. И вот там я опять увидела Анну и Марго. Чувствовали они себя ужасно, но я была младше их, мы знали друг друга, и поэтому они все равно были ко мне ласковы. И я была рядом в том же бараке, когда они умерли. Мне тяжело говорить. Они были очень больны, как и все вокруг. Сначала умерла Марго, а потом Анна, с разницей в пару дней. Они до конца не знали, живы ли их родители. Анна Франк стала символом жертв Холокоста благодаря своему дневнику. Но сколько людей умерло там, в лагере, не осталось. оставив ни строчки, анонимно. У меня осталось много вопросов после войны. Постепенно я нашла довольно много самых разных людей, которые знали моих родителей. Я даже ходила посмотреть на квартиру, в которой мы жили до ареста. Люди, которые захватили нашу квартиру во время войны, так и жили в ней. Они были очень грубы со мной. Но я настояла на том, чтобы они меня пропустили внутрь. Мне пришлось умолять их разрешить мне побыть в нашей бывшей квартире 2 минуты. Они сказали, сходи к соседям этажом ниже. Может, у них еще остались вещи твоих родителей. А мы ничего не знаем. Уходи. Мне было тогда 11 лет.
Со свидетельницей последних дней Анны Франк беседовала корреспондент «Свободы» Софья Корниенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Сегодняшние газеты пишут о том, как следственные органы Санкт-Петербурга завели уголовное дело против героя России Сулима Ямадаева и его бойцов после прошлогоднего рейда на петербургский мясокомбинат «Самсон», а также о круглом столе в Грозном с участием Рамзана Кадырова и московских политологов. Обзор публикации на эти темы подготовил Мумин Шакиров.
История, где герой России Сулим Ямадаев стал героем криминальной хроники, произошла в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Об этом пишет в статье «Восток. Дело темное» газета «Коммерсант». Командир спецбатальона «Восток» Ямадаев прибыл на мясокомбинат «Самсон» по просьбе своего знакомого, руководителя ОАО «Салалин» Абдулы Куркаева. «Салалин» является собственником земли, на которой стоит «Самсон». При этом «Самсон» в последние несколько лет отказывался платить «Салалину» за пользование землей, и компания «Землевладелец» пыталась взыскать с него около 100 миллионов рублей, но безуспешно. Как следует из материалов дела, командир Ямадаев решил силой заставить должника, директора «Самсона» Арсамакова, удовлетворить все претензии ОАО «Салалин». Для этого Сулим Ямадаев и офицеры «Востока» прошли в кабинет директора, начали с угроз и завершили дело избиениями Арсамакова. По версии столичной газеты, Ямадаева и его сослуживцев подозревают в хищении документов, грабеже и нанесении телесных повреждений директору «Самсона» Хамзату Арсамакову. 6 февраля этого года питерские следователи направили господам Ямадаеву и его соратникам повестки с требованием явиться на допрос, но чеченские офицеры, сославшись на болезнь, не приехали в Санкт-Петербург, рассказывает «Коммерсант». Между тем, активизация следственных действий по делу спецбатальона «Восток» совпала с событиями в Чечне. 8 февраля пропали родственники Хамзата Арсамакова, братья Юнус и Юсуп. Не менее интересное событие 19 февраля произошло в Грозном, где за круглым столом исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров собрал московских политологов и своих соратников. Об этом пишет издание «Газета». Накануне вечером на совместном ужине для всех собравшихся Кадыров заявил: «Некоторые называют меня бандитом, некоторые хозяйственником, некоторые строителем, а я простой Рамзан. Все знали, что дни Алханова на посту президента сочтены. Спорили только, когда именно это случится. В любом случае, нужно было показать, что Рамзан окончательно расстается с имиджем силовика и становится экономическим гением», сказали корреспонденту газеты в кулуарах. Планы Кадырова хозяйственника на будущее отчасти выглядели калькой с программных заявлений его московских коллег, мол, необходимо развивать современные высокие технологии, а отчасти напоминали о звучащей ранее идее создания в Чечне российской силиконовой долины, но предметный разговор не получился, пишет автор статьи. Участник встречи, московский политолог Сергей Марков, решился посоветовать: прежде чем планировать создание второй силиконовой долины или Бангалора, не мешало бы заняться образованием широких масс населения. И тут же зачем-то раскритиковал США, которые не изучают чеченский опыт и не ищут в Ираке и Афганистане своих Кадыровых, заключает издание «Газета». «Коммерсант», продолжая тему круглого стола в Грозном, пишет о том, что когда Рамзана Кадырова спросили, почему до сих пор не подписан договор между федеральным центром и Чечней, работа над которым началась еще при первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, глава республики ответил: «Теперь, когда у нас настроены все органы власти и есть Конституция, этот договор для нас не очень-то и важен. Зачем изобретать велосипед, в то время как он идеально изобретен?» — ответил его президента Чечни, цитирует Кадырова газета «Коммерсант». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 20 февраля – американский кинорежиссер Спайк Ли, получивший журналистскую премию Джорджа Полка за документальный фильм об урагане Катрина «Когда рушатся плотины. Реквием в четырех актах». Спайк Ли родился в 1957 году в Атланте, учился в киношколе при Нью-Йоркском университете. В 1986 году снял свой первый полнометражный фильм «Ей это нужно». Его фильмы «Делай как надо», «Лихорадка в джунглях», «Мальклем Икс» были посвящены расовым противоречиям. Помимо социальных картин, снимал комедии и боевики «Невидимые дети», «Она ненавидит меня», «Не пойман, не вор». Премия Джорджа Полка была учреждена в 1949 году, названа она в честь репортера CBS, который погиб в Греции во время гражданской войны. Торжественное вручение награды пройдет 12 апреля в Нью-Йорке. О «Человеке дня» говорит Александр Генис.
Когда задолго до Катрины мне довелось побывать в Новом Орлеане, я увидел город, будто списанный у Александра Грина. Влажная ночь, цветущие бугенвилии, сигарный дым, булыжные мостовые, старинные особняки, кованые балконы, с которых улыбались знойные мулатки. Когда Спайк Ли сразу после урагана посетил Новый Орлеан, он сказал, что такое он себе представлял Хиросиму после атомной бомбы. 8 поездок и 100 интервью спустя первые впечатления обернулись награжденным сейчас фильмом «Когда прорвало дамбу». Свою подробную, почти эпическую, в то же время очень эмоциональную ленту Ли снял не о природе, а о человеке. Не о буйстве Катрины, а о социальных последствиях урагана, о том, кто виноват в беде. Но кроме этого, обвинительного пафоса, в картине есть и другой план. Как сказал сам автор, он хотел сделать фильм об уникальном духе города, о его непобедимом характере и неистребимом юморе. «Новый Орлеан», — подытожил свои размышления Спайк Ли, — «самый необычный город в Америке». И добавил, такое признание немалого стоит, ибо оно исходит от коренного нью-йоркца. В этот жирный вторник город, где до сих пор не работают 2/3 школ, уже во второй раз после урагана демонстрирует свою уникальность, праздная Марди-Гра. Так тут заклинают беду амбивалентным карнавальным смехом. Впрочем, Новый Орлеан другой не только в празднике, но и в будни, не только в радости, но и в горе. Это волшебный город, где есть музей вуду, где есть трамвай, идущий в район желания, где до сих пор играют джаз-старики, которые его изобрели. Свою трагическую картину Спайк Ли назвал «Реквиемом». Но в Новом Орлеане и жанры ведут себя по-своему. Не зря именно здесь придумали то, чего, казалось бы, и быть не может – веселые похороны. В фильме «Когда прорвало дамбы» есть такой кадр. Во время праздничного шествия жители Нового Орлеана несут по улицам разоренного города огромный гроб. На нем метровыми буквами выведено имя покойницы – Катрина.
О Спайке Ли, лауреате премии Джорджа Полка, говорил Александр Генис. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров».
процентов поляков выступают против того, чтобы в их стране была размещена часть американского противоракетного щита.
Состояние польско-российских отношений хорошо известно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было идентифицировано, что это азиатский вариант под типа вируса H5N1.
Перетягивание каната должно, по мысли организаторов, символизировать упорную тяжбу граждан с властями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.